Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Мы продолжаем погружение в историю Кореи.
Но мы не будем особо глубоко погружаться, если вы позволяете.
Но мы уже подошли к 20 веку.
Мы подошли к 20 веку, но немножко потопчем еще в 19-м. Итак, у нас с тобой, значит, Россия, она отказывается от идеи прямой аннексии Кореи. Хотя русские войска на территории, российские войска на территории Кореи есть. Лесодобывательные, так сказать, концессии, там безобразовские конторы, это фамилия Безобразов, там была целая клика при Николае II, Россия играла в дальневосточный империализм, не буду оценивать это. Король в посольстве, потом он все-таки из нашего посольства выходит, какая у нас расстановка сил? У нас возникает общество независимости, это такие корейские националисты, Корея решила продемонстрировать миру, так сказать, свой национальный подъем. Это общество таких молодых и не очень молодых людей, которые от террора до просвещения вот так вот занимаются. И они действуют фактически легально. Король их на определенном этапе поддерживает, потому что король, который проживал в российском посольстве, находился на прямом проводе с США. Он делал всякие реверансы в сторону США, потому что для него США теперь единственная надежда, что Корею не разорвут между Россией и Японией. США, как всегда, делает многозначительные, так сказать, глаза и говорит: держитесь, мы вам поможем. Там. В это время общество независимости, у них там был такой боевик, молодой человек, Ли Сын-ман.
Да.
Он был командиром боевого отряда, вполне себе такой персонаж. Был арестован, в камере крестился, принял протестантизм. Король его выдергивает из тюряшки террористом и направляет его в США в качестве своего посланника к президенту США Теодору Рузвельту, лауреату Нобелевской премии, с просьбой о том, чтобы США немедленно вмешались в то, что происходит, так сказать. Ну вот, на что Теодор Рузвельт сказал, что, а может быть, вам и Япония поможет. В общем, Ли Сын-ман после встречи с Рузвельтом решил остаться в Соединенных Штатах Америки.
Идите вы все, да.
Понимаешь?
Да.
Он не был трусом, этот самый Ли Сын-ман. Он не был, так сказать, идиотом, и он был человеком довольно харизматичным. И вот он выбирает эмиграцию, как тысячи корейских, так сказать, интеллигентов, которые понимают, страна обречена. Король предает общество независимости, Россия требует роспуска общества независимости, реформы отменяются, потом снова пытаются ввести, потом снова отменяются. Вот это. Да. Реформы, контрреформы в это время.
Мы не одиноки в дурости-то своей.
Ну, да. Вот в этом никогда одиноким не будешь, я честно скажу. Пробегая очень многое, хотя это довольно интересно, начало 20 века. Корея находится в межумочном положении в бухте Чемульпо, ну, это фактически порт, Сеульский порт, короче.
Да.
Вот, там стоят корабли наблюдения.
Чьи?
Американские, французские, итальянские. Ну, вот крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» там.
Тоже.
Это суда-стационары. Так называемый. Но это мы говорим уже про начало русско-японской войны. В открытую по Сеулу шастают не просто там агенты какие-то, а просто чуть ли не воинские подразделения.
Волоча парашюты.
Да-да-да. Нет, волоча пленных. Идет напряженная жизнь. Причины русско-японской войны пропускаем. Ход и подвиг варяга и ход русско-японской войны пропускаем. Все заканчивается тем, ну, пропускаем то, что Корея объявила себя империей, что вообще чудесно. Корея стала империей. Есть Китайская империя, она скоро подохнет. Вот, есть Японская империя и есть Российская империя.
Да-да.
И тут Корейская империя. Где-то в степях завыли монголы.
Да.
А когда же наша?
А как же мы?
Наша очередь когда? Вот. По итогам русско-японской войны Корея прекратила свое существование. Она еще 5 лет просуществует в очень странном, а по-прежнему империя, но естественно, что Корея оккупирована японцами. Там герой японского народа Итхирабуми. Это такой Бенджамин Франклин японских реформ. Из крестьян японских. Он становится резидентом Японии в Корее. Резидент – это генерал-губернатор,
да.
Как угодно назови.
Не в оперативном смысле.
Нет, не в оперативном смысле. Всем все понятно. Итахирабуми будет убит. Убит корейцем.
Благодарным.
Ну, как благодарным?
Шутка.
Да, я понимаю. Он этот кореец, Ан Чунгин, он убил Итахирабуми в Харбине, а прибыл с территории Российской империи.
Неплохо, неплохо, да.
В Уссурийске ему поставили памятник.
Мы?
Мы?
Какой хороший человек.
Нет, но он до сих пор является героем корейского народа. Я так на севере не знаю, а на юге 100%. Таких чудесных террористов в корейской истории чрезвычайно много. Сейчас я загляну в свои записи по-быстрому и пойму, что да, на этом можно, в принципе, с Корейской империей заканчивать. В 1910 году наш с тобой император Кореи отрекается от престола в пользу, так сказать, у него там был, ну, это плохо так говорить, в общем, наследник с особенностями. В общем, в конце концов, после некоторой череды отречений, они отрекаются в пользу императора Японии. Не происходит оккупация, просто один император отрекается в пользу другого императора. И с 1910 года Корея становится, как бы сказать, в общем, фактически колонией Японии. Обычно корееведы, которых я читал, они три этапа корейской, так сказать, под японской биографией выделяют. Первый этап – это этап сабельный с 1910 по 1919 год, когда японцы без затей, саблями наперевес, устанавливают свои японские порядки.
Многих зарубили.
Да. Там было мартовское движение, ну, естественно, это же корейцы. Вот, там было мартовское движение, были чудовищные репрессии, с катанами, ну, с саблями, вот, ходили даже школьные учителя японцы. Японцы сразу стали строить японские школы, туда завозили японских учителей, так как иероглифы в то время, ну, понятно.
Еще были.
Да.
На всякий случай, то, что у корейцев сейчас, это буквы, это не иероглифы.
Буквы появились еще в конце 19 века, но по-настоящему, конечно, это вот уже во второй половине 20 века, вот то, что мы привыкли называть корейской современной письменностью, изобрели. Ну, пришли японцы, ну, какой там корейский алфавит?
Опомнитесь.
Будем реалисты.
Есть же нормальный человеческий язык, да. В общем-то.
Естественно, репрессии, естественно, комендант. Ну, сабельный этап. Пробовали, так сказать, вот он заканчивается вот в 19-м году, потому что заканчивается Первая мировая война, образуется Лига наций. Корейский вопрос поднимался на Лиге наций, но со смехом Лига наций сказала, что нет, давайте все оставим как есть, потому что японцы решили слегка смягчить. И вот там начинается с 19 по 31 год начинается этап, вот что называется, японской модернизации в Корее. К чему я так тебе, рассказываю? Корейская модернизация лавирования.
Да.
Накрылось. Ну, давайте посмотрим, что японцы сделают. Трудолюбивые японцы.
Успешные в этом плане.
Японцы. У трудолюбивых, не очень успешных, но трудолюбивых корейцев. Японцы начинают одомашнивание корейцев, ну, в своем смысле. Они начинают строить, естественно, там многоэтажные каменные здания в Сеуле. Сеул на это смотрел с некоторым ужасом, но было интересно. Начинают строить всякие универмаги. Вот прямо вот универмаги с огромными стеклянными витринами. Это я просто не могу тебе описать эффект, какой это производило. Трамваи, опыты канализации, электричество. Да тут с ума можно сойти, конечно. Это называется... Я пробовал перевести, но я не очень хорошо... В общем, культурная эра, вот так можно назвать. Вот сабельная эра и теперь вот культурная эра.
Ну, как тебе сказать, когда у нас в начале 70-х в моем горячо любимом Купчино построили первый универсам. Их до этого не было. Советский магазин был устроен не за тем. Выходишь между отделами, смотришь, что тебе надо купить. Большинство продуктов типа масла, мяса, тебе его нарезают, взвешивают и говорят, сколько это стоит. Обойдя все это и запомнив, что сколько стоит, надо пойти в кассу, там по памяти перечислить в третий, в первый, во второй, вот там столько пробить, столько, а потом с чеками ходить по отделам и собирать это обратно. Я все детство этим занимался. Вот. И вдруг открыли универсам. Да, да, да. Это я там уж не помню, там 4-5 класс. Я говорю, ба! Вот эти прилавки, ну, как их, не прилавки, стеллажи, на которых лежат продукты.
Упакованные.
Продукты эти, это итальянское все было, по-моему. Там, короче, какую-нибудь докторскую колбасу там послайсить, и в упаковочку оно порезанное. Мама! Да это вообще какие-то чудеса нечеловеческие. Это первый культурный шок был. Второй культурный шок я до сих пор не перестаю испытывать, когда прихожу в какой-нибудь, я не знаю, этот Максидом, Леруа Мерлен и прочее. Я, в общем-то, пролетарием был. Так вот, я примерно треть инструментов продающихся не совсем понимаю, для чего они. Не говоря уже там про всякую фигню, просто глаза разбегаются, купить надо просто все вообще. Так это, извиняюсь, вот то были 70-е годы, шок, а это 90-е годы, и опять шок. Неудивительно, что они…
Давай я тебя слегка порадую, что я недавно перечитывал биографию королевы Великобритании, ныне покойной, не спрашивай зачем, готовлюсь к роли в качестве королевы, неудачная шутка, но не мог не пошутить. Там описан шок, который испытала королева Великобритании со своим мужем, принцем Филиппом, когда они впервые попали в супермаркет в Америке. Королева Англии. Это 63-й год. Они обалдели. От того, как это может быть. А я помню, у нас эти самые универсамы появились после того, как я понимаю, когда Хрущев в Америку съездил. Там 59-й год, по-моему. Вот, когда, это он два раза ездил, если я не ошибаюсь. Вот когда он увидел, как это может быть. И вот тогда у нас стали экспериментировать с этими всеми вообще упаковками.
Угу.
Упаковки придумали американцы.
При Хрущеве мы с сеструхой стояли в очередях за кукурузным хлебом, я как сейчас помню. В очередях за хлебом.
Ты в 3 года стоял за хлебом?
Я ходил, там рядом было. Стояла-то сеструха, я присутствовал.
Нет, нет, я просто какая-то такая картина вообще печальная. 3-летний ребенок.
Идиот он был, этот Хрущев. Жил я на Украине. На Украине. Хлеба не было, блин. Стоять надо было в очередь. Дебил, блин. Ты обращал внимание когда-нибудь, что про Хрущева нет ни одного более-менее положительного анекдота? Он во всех народных анекдотах всегда дурак. Извините, возбуждаюсь, блин, всегда дурак. Единственное, я помню, когда в армии служил, у нас самолеты Ил-76 были. Вот люди, которые строили самолеты, они говорили, что были полезные вещи, которые Хрущев привез из Америки. Например, людей в разных цехах одевать в спецодежду разного цвета. Эти в синенькой, эти в розовенькой. Нельзя было ходить из цеха в цех и чего. Ну, потому что ты не в той одежде, тебя сразу заметят и всякое такое. Вот. Итак.
Может быть, для этого разноцветные погоны сделали в советской армии? Чтобы было
заметно.
Что вот он, черных
гадёныш.
Господа, господа, давайте же его догоним. У меня к Хрущеву огромное количество претензий, и эти мои претензии, они разбиваются о Хрущевке.
Их Сталин придумал, а не он.
Неважно, кто их придумал. Вот. Человек, который предоставил людям такое количество жилья, достоин, чтобы мы, во всяком случае, не 3 раза плевали на его могилу, а 1. Я так, я не спорю, я излагаю…
Давайте вернемся к нашим корейцам.
Да, да, да. Начинается модернизация. Японцы спонсируют газеты корейские. В Корее появляются газеты. Вот. В Корее появляется идея внезапно, что изменение страны возможно только через изменение людей.
Вот так открытие.
Хочу, чтобы ты оценил, Дмитрий Юрьевич. Изменение условий изменения людей, а просто через изменение людей. Вот заходит человек к нам и говорит: меняйтесь. Мы говорим: а как? Меняйтесь в лучшую сторону.
Перестройка, ускорение и гласность.
Гласность, да. Как менять? Ну, что нам сделать? Я вот когда мне говорят: давайте мы изменим людей, я понимаю, что нас за ноздри куда-то собираются отвезти.
Светлое будущее, да.
Для меня это красный флаг. Потому что я верю в изменение, когда мне предлагают условия для моего изменения, направление моего изменения.
Что вы хотите получить?
Спортивный кружок, чтобы я туда пошел.
Да.
Библиотека, чтобы я туда сходил. Я не знаю, что-то еще, чтобы я там постригся.
Хорошо оделся.
Ну, а когда мне говорят: давай меняйся, становись красивым, веселым и здоровым, живя в бараке на краю оврага, это значит, что что-то с нами собираются сделать. И японцы начинают. Они допускают корейцев до
государственного управления.
Ну нет, до этого никогда корейцев допускать.
Слава богу, не доходило, да?
До чиновничьих должностей. Корейцы получают вот те самые социальные щелочку в социальные лифты нового некого государства. Не очень понятно, кто корейцы в этом самом государстве. То ли они завоеванные, ну, так сказать, люди, то ли они японцы второго сорта, но все-таки японцы, то ли они кто, то ли они что.
С твоего позволения, я немножко добавлю. То есть у нас нет понимания, кто такие японцы на самом деле. Это такая замечательная нация, там такие самураи, там ниндзя всякие, гейши, сакура цветет и всякое такое. Ключевое, оно же главное. Это самые лютые расисты из тех, кого я, например, знаю. Вы все вообще не люди, вы никакие там, ну, гайдзин – это доброе слово, а вот ты какая-то это. Это название социальной группы. Это
неприкасаемый.
Да, да. То есть вы мразь, шваль, которая вообще никакого отношения к людям вы не умеете. Но мы попытаемся научить вас жить как люди, работать как люди, вести себя как люди. Хотя вы, повторяю, не люди, вообще не люди. Там настолько это и сейчас. Вот у меня родственник кореец. Мы с ним любители самураев. Яростные. Как-то раз он поработал с японцами, это вот сейчас, уже 2000-е годы, после чего исплевался и сказал, что больших сволочей он в жизни не видел, вот настолько это спесивое презрительное отношение, что ты не человек, просто не человек. А помнишь
ты знаешь,
произведение Джеймса Клевелла,
да.
«Сёгун»? Где они их звали Garlic Eaters, то есть пожиратели чеснока, чесночники там и как. Здесь тоже не совсем как о людях говорили всю дорогу.
Так.
И мы прервал, сейчас... извините.
Нет, нет, да. Нет. Просто
но
я идет хочете, процесс... расскажу, как англичане относятся к русским.
Мне ли не знать.
Ну.
Это отличительная черта русских, между прочим. Мы не нация господ.
Это правда.
Не нация господ. Мы не способны повелевать и получать от этого удовольствие.
Нас этому не учат.
Да,
мы с тобой говорили как-то, что у нас сама система образования со времен царя Гороха построена на то, чтобы приносить пользу людям,
да.
Но не управлять ими.
Да.
Вот чему учат в привилегированных учебных заведениях Англии? Обращаю ваше внимание, в привилегированных учебных заведениях Англии не учат физики.
Да что ж,
математики, химии.
Ну,
у них какие-то
же
там такие предметы, они прекрасные, там прекрасные преподаватели, там чудесные, так сказать, библиотеки. Это одно из лучших образований мира. Я говорю сейчас не про систему Кембридж-Оксфорд, а вот про все эти, понимаете, элитные.
Итаны, Шмитаны.
Ну, да. Там учат чему-то. Вот чему-то такому там учат. Они там занимаются спортом, они там…
Командно.
Команд. Они их учат управлять.
Да. Это...
Вот я в этом нисколько не сомневаюсь, они, в принципе, это и не скрывают.
Да.
У нас не учат управлять. И русская, российская, так называемая колонизация – это очень интересная тема. Очень интересная тема. Это совсем не похоже на колониальную империю. Вот ты рассказывал про своих корейских знакомых, у которых жили два русских, так сказать, ну, назовем их сотрудника.
Да.
Представляешь, мы приезжаем в Индию, а там где-то у какого-то индийского раджи муж и жена англичане занимаются уборкой и поливкой огородов. Это вообще мыслимо?
Нет.
Нет. Это значит, что у нас империя была немножко не империя, а что-то немножко другое. Ладно, хорошо.
Ну, советская власть всех людей считала за людей и всех призывала делать то же самое. Это хорошо и правильно, но и это повлечет специфические последствия. Мне это все время, вот я это, поскольку приземленный, ты знаешь, вот лагерь, место лишения свободы. В нем, нравится вам это, не нравится, люди побиты на 4 категории. Варьё, блатные, мужики и пидоры. Оно вот так, никто усилий не прикладывает, оно само так разделится. Когда говорят, что индийская система каст или варны, что у них там, да.
Джати.
Да, ну вот вам брахманы, вот вам кшатрии, вот вайшьи, вот шудры или как их там правильно зовут. Как это так получается, что мы с индусами не общаемся?
Давай поправим.
Да.
Как я понимаю, брахманы – это воры.
Воры, да.
Воры надо говорить? Или воры?
По-разному.
Нет, вот как на зоне говорят?
Разное это, в разном месте скажут по-разному. Если воры-воры, где ваша злоба, то на «и». Если по-другому, то на «о». По-разному.
Потом научишь меня.
Но бывает это как волки позорные. Они же волки, ну, как да. Ты понимаешь, могут сказать, что вы делаете волки, но волки позорные, точно так же, как лохи. Вот, вот про лохов никогда в другое место ударения не ставят. Строго лохи, единица. Лох – много лохи. Когда говорят «лохи», то это говорит «лох». Угу. Когда он говорит «она лохушка», лошица, блин, какая лохушка, вы не понимаете, блин. Так вот, я к чему говорю.
Нет, извини, нет, тут я буду настаивать, для меня это важно разобраться. У нас воры
да.
– это брахманы.
Брахманы.
Огромное количество самоограничений, абсолютная чистота, то есть нельзя трогать даже дом, в котором, так сказать, живет низкоранговый, абсолютное служение и все такое прочее. Окей. Кшатрии – это войны.
Войны.
Это получается, блатные.
Да.
Отлично. Значит, тогда у нас мужики, это у нас получается шудры.
Вайшьи, нет. Ну, вайшьи – это барыга, торговец, блин.
Мужик – это торговец?
Нет, они работают, ну, на зоне нельзя торговать.
Вот, поэтому у нас совершенно четко мужики – это шудры.
Нет, шудры – это пидоры.
Нет, пидоры – это неприкасаемые.
Ну, они есть, их нельзя трогать.
Нет, шудра – это не, это нет. Извини, что я на эту тему заговорил. Тело, великое небесное тело, тело всей Вселенной. Брахман, кшатри, шудры, ноги. А неприкасаемые – это грязь под ногами шудр. Это вот неприкасаемые. Вот так что, скорее всего, пидоры – это неприкасаемые.
Мужиков я бы так не определил. Нет, они как раз место вайшьев занимают. Поскольку там нет торговли, они работают. Это как крестьяне фактически. Продвинемся
дальше. Давайте вырежем это. Просто...
Нормально.
Нет,
нормально.
Нет,
оно похожее. Вот в корневых каких-то вещах,
это
в моем понимании, оно похоже. И вот. А теперь давайте мы придем в этот самый лагерь, где исключительно четкая стратификация, где нельзя, например, снизу подняться наверх, нельзя и всю папу точно так же, как у этих самых индусов. Там родиться таким надо, здесь таким стать надо с самого раннего детства. Ну. А теперь давайте мы туда придем и расскажем им, что, пацаны, с завтрашнего дня у вас начинается демократия. Все оживятся, какое интересное предложение. А давайте мы начнем церковь строить. Давайте. Все пидоры собрались и пошли. Мы посмотрим, как вы строить будете. Когда построят, возникнет вопрос, а можно ходить в церковь, построенную пидорами? А если ее не пидоры построили, то вот мы тут крест целуем. Минуточку. Два креста. Вот этот мы целовать будем, а вот этот пидоры. После пидоров крест запомоен. Мы целовать его не будем. А если вы, граждане, идущие сюда с какими-то социальными экспериментами подобных вещей, не знаете, не понимаете и собираетесь сломать все это об колено, вас ждут очень интересные открытия в области человеческой природы. Кто что будет делать, кто не будет ничего делать, какие последствия повлекут ваши вот эти изменения. Это как это, знаешь, щелкни кобылу по носу, и она махнет хвостом. Ты, может, на какую-то не такую реакцию рассчитывал, а будет абсолютно для тебя непредсказуемое. Поэтому я вот эти про все вот эти вот эксперименты, а давай мы сейчас тебя изменим, давай, давай, начинаем меняться, давай. Мы в 90-е насмотрелись, слава богу.
Я вот думаю, а если бы в такой лагерь ворвутся озверевшие националистические российские японцы с катанами и скажут, а теперь здесь будет так.
Для начала этап сабель. Да. Просто вырубят все, так сказать, точки роста и сопротивления. Их просто надо убить. Никаких других способов человечество не знает. Все ли этому обрадуются? Вопрос. При том, что просто и без затей. Это интеллектуальная элита, безо всяких преувеличений. Это самые думающие, самые опытные люди. Думают не в ту сторону. Они же воры все-таки. Но это люди исключительно умные. Вот вы обезглавили. А дальше кого? А кого вы руководить поставите? Умных вон там найдете под ногами, да, а их слушать будут. А что из этого получится? Как там, Дима? Братва! Все, кто честный, в 10-м бараке пидоры восстали, блин. Я считаю, никаким надо... добром это не кончится.
Как и наши теперешние. Беседа.
Извините, увлекаюсь, блин.
Отлично. Отлично. Итак, именно вот рубеж 20-х. 30-х годов японцы формируют ту систему, по которой пройдут все будущие лидеры Кореи. Система такая. Мальчик. Обычно они уже христиане, но об этом не принято говорить. У нас с тобой первая христианская волна – это вот 19 век, когда христианином было быть немножко модно. И не так стыдно, как вот каким-то отсталым буддистам. И уж тем более все скрывали то, что они там пользуются услугами шаманов.
И воют на Луну по ночам.
Да. Теперь, так как Япония, она все-таки в то время демонстрирует свою цивилизационность, огромное количество американских миссионеров, и не только американских. В общем, Корея поделилась на католическую и протестантскую, и идет просто волна крещений. Потому что японцы – это потому что христианство – это религия протеста. Японцы вводят синто как единственно допустимую религию. Они не убивают христиан, но ты если ты делаешь карьеру, ты обязан быть… Ну, не прихожанин, ты обязан посещать синтоистские храмы и соблюдать все синтоистские ритуалы. Вот, то есть мы с тобой идем в японскую школу, где для нас преподавание идет все более и более и более на японском языке. Так что у нас с тобой к середине 30-х годов, начиная с 31-го на самом деле года, но к середине 30-х годов плакаты, они очень красивые плакаты, на желтом фоне в основном прекрасное японское лицо, вот, и написано, ну, то есть, ты японец, корейский язык запрещен.
Неплохо.
Следующий этап. Мы с тобой должны, мы окончили японскую школу, наши японские преподы уже без сабель, но они по-прежнему японские преподы. Мы с тобой учимся по японским учебникам. Мы разучиваем японские песни, мы разучиваем японские, так сказать, боевые пляски, этот японский боевой гапак. Мы с тобой поем японский гимн, это Нихонки Мигайо. И мы готовимся к тому, что мы или станем учителями уже прояпоненными в своих деревнях, или, если нам повезет, хотя быть учителем в Корее – это очень хорошо было, это и сейчас неплохо, или мы с тобой пытаемся поступить в японский универ или в японскую военную школу. Вы должны измениться, говорят нам японцы. Это значит, что вы должны стать японцами. Они не строят корейских универов. Они не строят корейских школ и уж тем более корейских военных училищ.
Извини, перебью, но в целом…
Да, конечно.
Очень грубо, но… А вообще… О, езжайте в США, в Стэнфорд. Если вы думаете, что там вас будут учить по-испански, это глубокое заблуждение, или по-французски. Нет.
Я тебе поясню. Вот, допустим, у меня в Самаре Стэнфорд откроет, так сказать, филиал, а все русскоязычные высшие учебные заведения будут закрыты, и в Стэнфорде будут преподавать, и там будут поднимать звездно-полосатый флаг, и мы будем, так сказать, исполнять гимн, и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, с 1931 года, ну там понятно, там в 1941 война начнется, да, и все прочее, но начинается период, ну, Корея называет это этноцид.
Идет, полностью согласен.
Идет уничтожение корейского народа.
Как такового.
Не
да.
Через.
Мы вам запретим говорить на корейском языке. Первонаперво.
Корейцы педалируют запретность.
Угу.
Корейцы педалируют, и во многом справедливо, репрессивную часть этой зловещей, кошмарной политики. Если хочешь обидеть корейца, не нужно этого делать. Задавай ему вопросы. А какая альтернатива на тот момент была бы предпочтительней? Японцы, ну вот я противник японского колониализма, это понятно. Да. Я это говорю не для того, что я хочу извиниться, а потому что мне это органически противно. Но я четко понимаю, что если выбор между хаосом и вот таким вот, то, скорее всего, я пошел бы в сторону вот такого. Потому что продолжительность жизни при японцах в Корее увеличилась в 2 раза.
Как говорил мой папа мне в детстве, самая плохая дисциплина гораздо лучше полного ее отсутствия.
Да, ну а кроме того, американцы разрабатывают, ну, рост такой, там, теория справедливости, теория различий. Люди принимают несправедливость и неравенство только при одном условии, ну, не считая террора, да? Если в состоянии неравенства возникшего тебе становится лучше, чем в прежнем состоянии равенства. Сейчас я, получается, некий апологет и адвокат японского империализма. Это не так, но давайте называть вещи своими именами. Внедрение японских норм гигиены, мыло в деревнях, проточная, так сказать, канализация. Ты не поверишь, сокращение детской смерти. То есть только за счет гигиены японцы смогли увеличить продолжительность жизни японцев, корейцев почти в 2 раза.
И увеличить рождаемость.
Да, да. Кстати, забегая очень сильно вперед, вот мы говорим там при Дэнь Сяопине, Китай принял программу сокращения рождаемости, от которой они сейчас воют. Да. Так вот, Дэнь Сяопин скопировал программу сокращения рождаемости с политики Южной Кореи. Именно Южная Корея в 70-е годы, ну, начала в 60-е, но в 70-е годы и 80-е годы лозунги, программы сокращения рождаемости, только не мальчик и девочка счастье. Сделайте своего ребенка счастливым. Плакаты. Вот. Один ребенок равно здоровый ребенок. Стимулирование сокращения. Это все Южная Корея придумала. Дэнь Сяопин это украл, не украл, позаимствовал у Южной Кореи. Так вот, японцы стали строить больницы, появляются лекарства, появляются, ну, действительно японские стандарты здравоохранения. Плата за это чудовищная, но ну, давайте мы уберем, вот у нас с тобой там 29-й год, да. Уберем мы оттуда японцев. И что у нас там останется? У нас с тобой останется там, ну, у нас там такие персонажи, там, Ким Гу, как лидер, так сказать, корейского сопротивления. Он такой, ну, просто абсолютный террорист, храбрый, такой дата-туташхия, ну, более интеллектуальный. Он, естественно, в Китае, в эмиграции, в Шанхае. В Шанхае убегают вообще все, кто недоволен японцами. В Шанхае там грандиозная, так сказать, корейская диаспора. Они готовятся о возвращении, там коммунизм возникает корейский именно в Шанхае, ну, на территории Китая. И у нас с тобой формируется вот этот феномен будущего корейского реформатора. Угу. У нас с тобой есть Ким Ир Сен. Он сын учителя, протестанта.
Напомним, Корея еще единая.
Она не то что единая, ее нет, она в составе Японии.
Да.
Вот.
У нас... Я имею в виду, что разделения на северную и южную нет еще.
Разделение произойдет, ну, по факту, в 1945 году, осенью 1945 года. Так вот, у нас есть Ким Ир Сен, тогда его зовут совсем по-другому. Он сын протестантского учителя, и сам протестант, и, так сказать, японская школа, и всякие прочие дела. Там, ну, не японская школа, это я слегка соврал, потому что папа-то уехал в Китай довольно рано, не суть. У нас есть Пак Джун Хи. Вот тоже, так сказать, поступил в японскую школу. Японский язык второй родной. Японская военная школа. А, поработал учителем, потом японская военная школа, потом служба не на территории Кореи, а на территории оккупированной Маньчжурии. Потом он еще раз, так сказать, в японскую, так сказать, образование военное получит. Он получит японское офицерское звание.
Старался.
Да. Потом, значит, после 1945 года он становится коммунистом. После неких там скандальных событий он становится офицером южнокорейской армии. Потом он становится генералом южнокорейской армии. Проходит стажировку в США. Понимаешь, эклектика. Синкретизм, как бы сказать, идеологической составляющей корейских реформаторов, что будущего юга, что будущего севера, она потрясает, возвращаясь к Ким Ир Сену. Вот он, так сказать, в начале 31-32 что ли, год, он, значит, ему там совсем немножко лет, там буквально 18-19, он, значит, примыкает к некому корейскому коммунизму. Что это из себя представляет корейский коммунизм? Это совершенно отдельная тема, потому что в конце 20-х годов, в 28-м, что ли, корейскую коммунистическую партию Коминтерн разогнал ввиду склочности и совершенно ненужности, по большому счету. Они там постоянно друг на друга доносы писали. Ну, это правда. Дальше у нас будущий Ким Ир Сен становится партизаном, таким вот Че Геварой. Потом он становится командиром каких-то китайских штрафников, ну, на стороне коммунистов. Потом он, значит, в 1937 году вторгается на территорию Кореи, там боевой рейд делает. Он единственный, там его единственный партизанский отряд. Ну, в это время партизанское движение на севере, ну, с участием корейских партизан, оно там присутствует. И японцы применяют против партизан тактику, которую потом немцы. Немцы в Белоруссии использовали японскую тактику борьбы с партизанами. Я тебе могу, так сказать, перечислить.
Давай.
Первое. Изъятие любого продовольствия, кроме биологически необходимого для выживания деревни, чтобы не кормить партизан.
Ну, это основное, да.
Раз. Второе. Деревни за колючей проволокой. То есть деревня окружается колючей проволокой, устанавливаются, значит, там патруль, ну,
посты.
Посты, да. И вот, в общем, так вот. Разбрасывание листовок над лесами самого разного содержания. Ну, вот. Ну, в общем, там и использование межфракционной борьбы между партизанами. Стравливание, там, естественно, зачистки, естественно, уничтожение. То есть немцы учились у японцев.
Интересно.
Считаю, да, я считаю. А у кого бы они научились, извини? Ну, вот.
Ну, у нас-то то же самое, да. Сначала лишить, так сказать, кормовой базы, дальше не давать никуда ходить, да.
Просто я не думаю, что немцы в Первой мировой войне такую практику где-то могли получить.
Нет.
Ну, где-то они насобачились с этими зондеркомандами, там, вот этими всеми, вот этой всей этой фиговиной. А где бы они это научились этому? У кого?
Сами, в общем-то, не дураки тоже, да.
Согласен, но я думаю, что японский, так сказать, опыт, не буду это доказывать, потому что, ну, в принципе, это... Чему я удивляюсь? Я удивляюсь тому, что мы всякий раз называем там там, Ким Ир Сена каким-то коммунистом. Uh-huh. Я удивляюсь, почему мы называем коммунистическим, так сказать, Северную Корею. Я удивляюсь, почему мы называем какой-то там экстракапиталистической Южную Корею. И капитализм Южной Кореи, ну там рыночность, uh-huh. рыночность, uh-huh. свободно-рыночность Южной Кореи, огромные кавычки, огромнейшие, размером просто вот, знаешь, вот с ворота независимости. Ворота независимости назвал, скажу, вот два слова. Перепрыгиваем снова в конец 19 века, не бойся. Значит, период этих вот колебаний, реформа, не реформа, там вот эта вся штука. Вот. Как-то там до власти дорвались, вот это общество независимости дорвалось до власти. Первым делом – это необходимость любых демократов, националистических демократов. Они снесли ворота, через которые в Сеул въезжал якобы посол Китая, на самом деле новый наместник Китая. Немедленно снесли ворота. И тут же построили новые ворота, которые называются ворота свободы. Вот на этом же самом месте строятся ворота свободы. Они вот очень похожи на триумфальную арку на Кутузовском, то, что строил русский архитектор.
Угу. Вот. Рука набита была.
Да. При этом общество независимости с молодым Ли Сен Маном, они орали то, что Корея для корейцев, русских всех на куски, русские вон и все прочее. При этом бегая в русское посольство всякий раз, стучая, получая деньги. Ну, такое.
Корея для корейцев, Сеул для сеульцев.
Сеульцов, да. Это я к чему историю рассказал? К тому, что в Корее есть одна идея – национальное выживание. Я вот тебе так долго рассказываю вот про всю эту байду, плюясь и путаясь, только для того, чтобы как-то свою мысль пояснить. А мысль моя такая, что и марксизм, и рыночность для корейцев – это просто некие, понимаешь, одежки для основной идеи. Корея должна выжить. Если надо, человек надевает марксистский френч. Потом он его снимет. Если мы говорим про Ким Ир Сена, я уверен в этом, что он его снимет. С этой идеей Чучхе это совершенно понятно. К концу жизни он вообще, так сказать, даже, по-моему, коммунистом себя не назвал уже. Если надо, на юге человек попробует надеть на себя, ну, условно, фрак либерального, так сказать, рыночника. И все это ради, так сказать.
Ну, кто же это? Дэн Сяопин говорил, да? Какая разница, какая цвета кошка, если она ловит мышей.
Мышей,
это то же самое, наверное.
У корейцев, с которыми я общался, вот, воспоминания об этих вот годах – это, так сказать, кошмарные воспоминания. Корея выживала под чудовищным японским унижением. Да, они получали японское мыло, японские лекарства, японское радио, японские часы и все прочее. Японское отличное, уникально прекрасное образование, возможность делать карьеру. И многие так и делали. Если хочешь разозлить корейца, спроси у него, какое количество этнических корейцев под японскими именами в звании японских офицеров участвовали в войне на стороне Японии. Достаточное количество, ну, легендарных камикадзе, которые обрушивали свои самолеты в самоубийственных атаках на эти самые американские корабли, это были корейцы, этнические корейцы. Которые, ну, Асмолов об этом говорит. Собственно говоря, у японцев есть такая книжка «Они с нами были», если перевести,
угу.
где они перечисляют, ну, это не похвальба, это просто перечисление не японцев, которые служили Японии. Они с нами были. Японцы подтверждают. Они...
Наверное, правильно, они были с нами. Так, наверное, извините. Если это про иностранцев, что это про то, что с нами?
А я думаю, что здесь смысловой удар все-таки на они с нами были. Понимаешь? Ну, кто я такой, чтобы спорить? Я...
Меня черный пояс.
Я запуган вами.
Всем. Если это про иностранцев, то правильнее так, что они с нами.
Сейчас Дмитрий Анатольевич должен сказать, а моя версия…
Ну, что... это ваше такое мнение, да. А они... есть другую. Да. Да.
Они
с нами обоими не согласны.
Так вот, Когда вот мы смеемся над нациями, которые говорят, что там вырыли Черное море, угу. которые там, то есть, так в Южной Корее есть точно такие же.
Да, у нас есть.
Да, да. Меня поразил в Южной Корее, когда там мне говорили о том, что, в общем-то, и шумер, о котором мы с тобой говорили, когда обсуждали кошмары предбиблейской истории, это тоже корейцы.
Да.
Да, да.
То есть... У меня есть книга, так и называется. Иисус Христос был грузин.
Да. А я.
Тут сомнений-то быть не может.
В Тбилиси я первый, так сказать, кричу ура, услышав это. Так вот, какой грандиозный. Вот эти вот национализм, болезненный национализм корейцев, он во многом объясняется тем, что они испытали
под японцами.
Претерпели, да. Потому что, ну, естественно, что корейских женщин этот вопрос постоянно поднимается. Это, так сказать, японские публичные дома. Корейцы. Всякий раз со справедливой гордостью говорят, что в Корее в начале 20 века не было ни одного публичного дома.
Ну, как выкручивались, интересно.
Ну, с учетом того, что в корейской семье примерно 7 человек детей, я думаю, каким-то образом выкручивались. Кроме того, в Корее до определенного момента было не то, что многоженство разрешено, но институт наложниц, да, да, да. Ну, если ты можешь себе позволить.
Да.
Поэтому, ну, если мы уж совсем на эту тему заговорили, в Корее было неофициальное сословие, так называемые незаконные дети. Ну, не то, что незаконные, дети не от жены.
Да.
Они пользовались привилегиями, полушевалье такие. То есть есть вот наследник.
Бастард.
Нет, ну, бастард это. Бастард короля это хорошо, а бастард, понимаешь, грузчика – это немножечко чуть другое, похуже, да. Немножечко другое. Так вот, в Корее, если человек может позволить себе наложницу, и она от тебя, от этого человека родила ребенка, он не считается незаконно рожденным. Он, ну, тут трудно уловить нюанс, угу. Вот, ну, не от жены, короче. И обычно эти люди становились не чиновниками в старой Корее, а становились людьми так называемых свободных профессий – художники, учителя…
Парикмахеры.
Например. Хотя не знаю, интересно. Ладно. Так вот, при японцах появляются публичные дома, начинается сексуальная эксплуатация корейских женщин в японской армии, то есть, ну, вот это вот обслуживание…
От них, по всей видимости, тоже достаточно детей народилось. Ну,
что, вот их судьба печальна. Об этом давай не будем говорить, потому что реально их судьба печальна. Как печальна судьба детей по паспорту японцев, которые рождены от американской оккупационной армии. Вот это долгое время было очень серьезной проблемой. Сейчас они почти все поумирали, но это была очень серьезная проблема. Я как полукровка к этим всем историям отношусь чрезвычайно болезненно.
Ну, ты и не наш, и не наш, и не здесь ты, и не там ты. А как в голове у ребенка начнем отсюда
это? Хорошо, что ты говоришь это со мной, понимаешь, да, на эту тему. Да. Я тебе расскажу. Хочешь, расскажу? Нет, не буду. Но могу рассказать, как в голове ребенка, которого зовут Джон, который, так сказать, знает, кто его отец. Ну, в общем, это довольно болезненная для меня штука. Не то, что я в истерике калачусь. Вот. Но это, в общем, проблема. И даже не то, что на тебя там тычут пальцем какие-то соседние, так сказать, уроды. Это такая тема. А кем себя ощущать? Во мне ни капли русской. Ну, а родной язык русский. Я кто?
И что делать?
Да.
Блин, чтобы порваться, блин.
Да, это такая
штука. Но у советских корейцев для этого есть специальное слово чагубя. Это ты полукровка. Но там, поскольку это люди из сельской местности в основном, это в первую очередь вопрос крови,
крови.
Чистоты.
Да.
Ты ж неправильный сразу, а мы правильные, а ты вот не такой, как мы. Как с этим жить? Ну, это тушь и свет. Только советская власть могла подобные вещи исправлять.
Естественно, долгое время японцы проводили вот все эти ограничения унизительные. Ну, вот когда мы с тобой обсуждали этого Фореста Гампа, там корейцы должны были вставать, выходить. Это все чрезвычайно кошмарно. Тем более...
Вход собакам и китайцам запрещен.
И это все, значит, по нарастающей. Японцы допрессовали корейцев до того. То есть, вот, понимаешь, с одной стороны, конфетка, с другой стороны, плетка.
Да.
И вот ты вот. И как есть конфетку?
нет-нет, и полоснут.
И как относиться, понимаешь, это доведение ребенка до самоубийства. Это чудовищный эксперимент, чудовищный эксперимент. Когда, если ты хочешь выжить, ты должен перестать быть собой.
Да, да.
И ты по-любому будешь человеком второго сорта, тем более, что к середине 30-х годов Корея уже не колония. Реально не колония. Корея всего, ее статус не очень определен, но Корея – это уже, блин, ну вот часть Японии как-то получается так. В Корее все грамотные люди, так или иначе, коллаборанты. Вот я к чему говорю. Вся японская модернизация Кореи – это разрывание народа на интеллектуальную элиту, которая, ну, изменники, что ли? Ну,
да, хочешь, не хочешь.
Коллаборанты,
так, да.
Коллаборанты, там, прислужники. А другая часть народа загнана вот под шконку в буквальном смысле. Ну, не то чтобы они там по пояс, хотя и по пояс рис. Япония выкачивает из Кореи продовольствие.
Не просто ж так, они её оккупируют, господи. Не из любви к корейцам и не из острого желания сделать их лучше.
Просто Япония стала приближать Корею к себе, потому что у Японии серьезный китайский проект. Мы же забываем о том, что на самом деле основная тема Японии – это Китай. А когда было понятно, что в Китай они влезли, они, ну, довольно быстро разобрались с армией Чан Кайши, началась партизанская борьба, но то, что японцы хотели захватить в Китае, они фактически и захватили. Им не нужны были вот эти все там глубины, им нужна была прибрежная зона, кое-какие, естественно, полезные ископаемые и все остальное. В общем, японская армия в Китае завязает.
Да, да.
Корея становится, так сказать, перевалочной базой, трамплином, санаторием, понимаешь, да?
Когда говорю, Виталия, да?
Когда я говорю про японские публичные дома, это не вот в 41-м году, они возникли еще в 32-м году, 32-33 год, первое вторжение.
Отведённые на отдых подразделения,
да.
Они в том числе
и вот вся эта японская, да, солдатня, она, да, значит, да, вот, да, так. И с одной стороны у нас изменники, с другой стороны у нас люди, которые должны крестьянствовать. Им не надо никакого образования. Их в школы японские не берут. Идите работайте. И будете вот разделение на морлоков и этих элоев, что ли, да? Третий сегмент корейского общества – это иммигранты. Ну, мы когда говорим иммигранты, это шляпа, там, ну, какая-то такая штука. А это были в том числе и трудовые иммигранты, ну, то есть, которые убежали куда? В Китай в основном убегали. Туда убегали несогласные, туда убегали, пытались уходить партизанские отряды в Китай, в Советский Союз, в Америку, в Австралию.
Как получится.
Да. Потом они, некоторые будут возвращаться. И вот тут есть момент, на который я хочу обратить твое внимание. А некоторые корейцы уезжают в Японию. В слуги, в прислуги, в игрушки, в погремушки. Кто-то заканчивает образование в японских университетах, ну там Токийский императорский университет, там был отдельный отделение, и остается в Японии под японским именем, с японским паспортом, со всеми делами. Их потом японцы всех вышлют, но это уже будет в 50-е годы, в начале 60-х годов они начнут высылать. И, кстати, обращаю твое внимание, уровень жизни в Северной Корее в 60-е годы был такой, что практически все высылаемые корейцы с территории Японии выбрали местом жительства Северную Корею.
Вот это номер.
Но мы к этому сейчас прям подойдем.
Да.
Зверство, этноцид, чудовищный выбор корейца, общество корейское расколото, интеллектуальная элита или прояпонская, ну, прояпонская замешана в сотрудничестве с японцами,
да, да,
или прокоммунистическая, совершенно разных, так сказать, направлений.
Ну, выбор небольшой, да.
Вот. Или она, так сказать, проамериканская. Ну, давай вот так раскидаем. Когда в 45-м году, пропускаю я все эти перипетии участия Кореи, ну, то есть корейцев во Второй мировой войне, В августе 1945 года советская армия нанесла решительное поражение императорской армии, и все эти и бежали, и летели на землю самурая
под напором стали и огня.
Обычные тамбовские, воронежские, самарские, ленинградские мужики разобрались со всей этой культурой взмаха меча и вдыхания хризантем.
С миллионной группировкой.
Да. За 2 недели, что ли? Это к вопросу.
Вот про... это был настоящий блицкриг.
Да.
Это если кто вдруг не понял.
Теперь очень кратко постараюсь. 45-й год. Советская армия входит на территорию Кореи. Американцы высаживаются на территории Кореи. Корея делится на 2 зоны оккупации. Советская зона оккупации и американская зона оккупации. Сложности, ты не поверишь, нарастают. В Ялте Сталин спрашивает у Рузвельта, какой статус у Кореи будет. Рузвельт говорит, опека. Понимаешь? Это очень важный момент. Вся Вторая мировая война завершается крахом колониальной системы, британской, там, французской, ну, естественно, японской. Там.
Да, да, да. Всех попёрли.
Америка ломает колониальную систему не Америки. Америка хочет сама стать мегадержавой, и под лозунгом «свобода, свобода, свобода» она предает и так сказать, делает все, чтобы Британская империя прекратила свое существование. Америка сделала для свободы Индии, и слава богу.
Да.
Советский Союз тоже заинтересован в крахе колониальной, так сказать, системы, потому что у нас идеология, и ты не поверишь, тоже есть некие геополитические интересы.
Кто бы мог подумать.
И вот на фоне так сказать, вот ломки всей колониальной системы, состояние Кореи и Советский Союз, и США воспринимают так, что в стране будет установлена совместная опека.
Угу.
Такая совместная опека, ну, была установлена, да, какое будущее, там, я не знаю, у нас там, ну, я не знаю, Австрия. Там тоже есть советская зона оккупации, да, и несоветская, да, зона оккупации. Какой статус будет у, так сказать, Австрии по завершению войны? Опека.
Угу, угу. Ну, наши войска там долго стояли, да.
Но не стоял вопрос, когда, так сказать, про опеку.
Да.
И потом Австрия входила в состав, ты не поверишь, так сказать, Райха, и они против нас воевали. Как я понимаю, Брестскую крепость брала австрийская, так сказать, дивизия, не помню номер. А здесь, значит, опека. А что это значит, опека? Вот реально? Ну, в 45-м году мы надеялись, что как-то мы ушишикаемся там и так далее. Ну, к 47-му году, а уж тем более к 48-му году, ну, совершенно понятно, что… А что дальше-то? И вот здесь вот Корея превращается в какой-то такой уголек.
Угу. Горячая картошка, да.
Только эта картошка, она становится все горячее и горячее, парадоксальным образом. Потому что у нас на юге мы… А нам выбрать, кого нам поставить лидером, так сказать, там, Северной Кореи, ну, который будет возглавлять там что-то.
Угу.
Вот мы выбираем, так сказать, Ким Ир Сена. Ну, я подозреваю за отсутствием более подходящих, там выбирать-то не из кого. Так у американцев такая же история. Они вытаскивают из какого-то пыльного, ну, довольно комфортабельного чулана Лисенмана, я умею рифмовать, который профессор политологии, ему там 380 лет, он вылез из тьмы, понимаешь? То есть американцы привозят 70 с лишним летнего человека, который в Корее… Из США вывозят, да. Который в Корее не был 40 с лишним лет.
Он немножко отвык, да.
Он говорил по-корейски с акцентом, естественно.
Естественно.
Это показывает, какой уровень вообще кадрового кошмара,
ага,
находился в Корее. В Корее были образованные, замечательные люди, которые могли быть прекрасными управляющими, менеджерами и так далее. Только они все были коллаборантами. Потому что, ну как их назвать-то еще? Этих несчастных людей, которые выбрали, так сказать, конфетку, а не кнут. Поэтому вот притащили двух замечательных людей. Один пацан, второй старая вонючая черепаха, этот Лисенман. И каждый из них, Ким на севере и Лисенман, так сказать, на юге, они стали вести игру, каждый свою. Но ты не поверишь, мотив один и тот же. Как убрать всех остальных конкурентов, установить...
Зачистить поляну.
Поляночку, да. Установить некий режим и кинуть своих работодателей.
Вот этих, которые за спиной стоят.
Ну, которые тебя, собственно, и привезли.
Да.
Не потому, что Ким и Лисенман были, так сказать, какими-то чудовищными психопатами, которые хотели...
Демонами, да.
Да-да-да. Отчасти так оно и было. У обоих богатое террористическое прошлое и умение выживать...
В одном случае оно называется боевым.
Они начинают провоцировать своих, ну, условно скажем, работодателей на самые разнообразные, так сказать, решения. И две сверхдержавы, а потом и ООН присоединится, они вовлекутся в эту увлекательную корейскую игру. Игра в обострение. Игра, потому что, ну, я не хочу говорить про какие-то альтернативы, но вот у нас с тобой на севере и на юге, ну, Лисенман просто хочет себе Южную Корею отделить и с руками американцев завоевать Северную Корею и сделать Корею единой. У товарища Кима, не поверишь, та же самая идея. Организовать себе, так сказать, уголок счастья на севере, а потом с помощью Китая и Советского Союза в конечном итоге завоевать юг.
Привести в чувство южного.
Да. И это не борьба честолюбия, я считаю, хотя там честолюбие были, это желание воссоединить страну вот даже таким вот образом. Потому что совместная опека, вот эти все, вот это все как-то, это значит, что будет продолжаться как при японцах, только, ну, не так кошмарно у них.
Лица поменяются, да.
Да. И публичные дома, значит, никуда не денутся, ну, во всяком случае, в Южной Корее они никуда не делись.
Да, так и остались.
Да, да, да. А, вот у нас с тобой, пропускаю желание Кима разобраться со своими китайскими коммунистическими соратниками. Ну, у Кима к началу Корейской войны у него есть заклятые, так сказать, соратники. Управлять Северной Кореи, которая к тому времени была гораздо более промышленно развита, и просто более развита, чем Южная Корея. Так получилось. Управлять некому. Поэтому у нас есть Ким, так сказать, бывший офицер Советской армии, и его боевые товарищи, которые тоже с территории Советского Союза. У нас есть коммунисты корейские, которые на самом деле все были членами китайской компартии. Которые, значит, абсолютно про Мао Цзэдунины до, так сказать, невероятности, они, значит, там приехали управлять. И советские корейцы приехали управлять. Советские корейцы вообще проморгаться не могут, потому что их собирали, так сказать, с разных мест и направляли. Теперь вы будете управлять, так сказать, Корейской Народно-Демократической Республикой.
Толково.
Ну, после Ташкента-то.
Только тигров разогнали.
Да-да-да. У Лисенмана там история примерно такая же, потому что там есть этот Кимгу, товарищ, который такой вот, ну, Дара-Туташи, принципиальный, такой яркий, харизматичный. Значит, другие какие-то американские корейцы приехали, и самое главное, американцы по своему прекрасному примеру оккупированной Германии, они коллаборантов активно привлекали к этой самой работе. И Лисенман...
Я бы сказал, там никого другого-то нет, да, в общем-то.
То есть нет людей, которых можно было, так сказать, вот чистых, экспериментально чистых, сказать, вот давайте, давайте. Там вот клубок. Ну, в общем, произошла Корейская война, о которой мы с тобой, слава богу, говорить не будем. Вот, и переходим, наконец-то, к корейскому экономическому чуду.
Оно действительно чудо, с твоей точки зрения.
Оно действительно чудо, потому что, ну... Но два слова про Лисенман. Лисенман, 50-е годы, он, значит, продолжает управлять Южной Кореей. Лисенман продолжает практику Сеула разворовывания любой иностранной помощи. Трагедия модернизации Кореи до Пак Джон Хи заключалась в том, что любые инвестиции в Корею, они разворовывались до 90%. В Ли Сын Мана, который был абсолютно…
В Украине есть на кого равняться.
Я думаю, да. У Ли Сын Мана в 50-е годы был шквал американской помощи. Продовольственной, ну, я не говорю там про военную, там просто американская армия стояла. Более того, немногие, так сказать, из нас помнят, что в Южной Корее располагалось ядерное оружие Соединенных Штатов Америки, чтобы было понятно. Вот эта истерия по поводу ядерной программы Северной Кореи, она меня очень, так сказать…
То есть, американские бомбы хорошо, а коммунистические – это плохо.
Они вроде как бы их… Американцы вывели свои, так сказать, свои ракеты, вывели вроде как бы в 90-х, что ли. Ну, тут я не специалист. Американцы разместили. Вот. Помощь финансовая, продовольственная, кредиты, там, то есть все разворовывается.
Меня вот, слушай, вот все время интересует. Это ж капитализм. То есть это американские барыги везут сюда, а здесь почему-то не контролируют.
Что так везут?
Ну, все. И деньги дают в том числе. Я вижу ровно одно.
Ну, вы воруете, американцы, вы воруете больше всех.
Я понимаю. Твое переживание по этому поводу.
Деньги мимо нас прошли.
Фактически, каким-то странным чему. Там система…
Вы хотите… Вы зачем пришли в полицию? Бороться с коррупцией? Нет, принять участие.
При Ли Сын Мане, короче, все разворовывается. И вот перед нами военная диктатура, большое количество американской помощи. Хочешь технологии – тебе технологии дадут. Рабочие руки дешевые есть. Инфраструктура там какая-то есть, все есть, спрос есть, а ничего нет. На севере там, значит, промышленность, север стартанул в 50-е годы. Ну, понятно, что после войны там, конечно, ад, это понятно. Я так легкомысленно сказал, что Корейская война закончилась, и давайте начнем про экономическое чудо. Там, собственно говоря, просто лунные пейзажи.
Убили каждого четвертого на севере, просто и без затей.
На севере к 1953 году экономический потенциал равен 30% потенциала 1948 года. И в 1948-м, я тебе прямо скажу, не РУР, не магнитка. Но что-то было в 1948 году. А к 1953 году 30% от того, что было. И, конечно, Советский Союз и Китай, ну, Советский Союз. Вот, мы вложились туда, ну, насколько могли вложиться. У нас с самого начала были очень сложные отношения с Ким Ир Сеном, но мы договорились об этом не говорить, иначе захлебнемся.
Когда батя служил там военным советником, их повезли в зоопарк в корейский. И когда ходили по зоопарку, там сидели попугаи, и главный попугай что-то орал однообразно. Они спросили экскурсовода, а что кричит попугай? Как что? – сказал экскурсовод. Конечно же, да здравствует товарищ Ким Ир Сен.
Ну, раз ты на эту тему сказал, я тебе скажу следующее. Я терпеть его не могу, зачем он мне сдался, но скажу следующее. Товарищ Ким Ир Сен построил долгожданный, вожделенный корейский народный рай. Именно этого северокорейское крестьянство и хотело. Это вековечное, когда я говорил про эти крестьянские восстания, там, тайпины, хэтуань, вот то, что у них было в 90-е годы 19 века, главное понимание крестьянином счастья должно быть равенство. Все зло от денег. Конфуцианское начало. Есть строжайшая иерархия. Когда они кричат, так сказать, да здравствует товарищ Ким Ир Сен, и выкладывают своими телами, так сказать, и пожелания ему, это не Ким Ир Сен их проинструктировал, они это делали и до товарища Ким Ир Сена, и это их единственное понимание. То есть, на самом деле, Северная Корея – это не футуро-утопия, это не антиутопия, это просто воплощение народного представления о счастье. Давайте слегка, так сказать, отвлечёмся. Вот просто представим себе, что мы приедем в какую-то деревню, и спросим, попросим, так сказать, чтобы население описало свое идеальное видение вот будущего.
Угу.
И когда они нам его опишут, эти добрые, замечательные люди, нам его опишут, но сначала они будут говорить, чтобы все было по справедливости, честно, но мы с тобой будем пытливо расспрашивать.
Что именно и как?
И мы увидим крестьянскую утопию, и это будет Северная Корея. Будет царь, бог и воинский начальник, это 100%, как единственный третейский судья. Не будет никакого, понимаешь, этих вот трепачей, этих вот там, понимаешь, поэтов, ну, всех этих дармоедов, мы сами прекрасно играем. Не будет, понимаешь, никакого, так сказать, института атомных исследований.
А он там есть.
Он там есть, объясню почему. Не будет ничего, не будет, так сказать, того, чтобы деньги у кого-то чего-то
накапливались, да, особенно, да.
Вот. Потому что попробуйте накопить деньги в деревне. Уверяю вас, это очень хорошо рассказывать, как хорошо в деревне живется, так сказать, зажиточному человеку. Уверяю вас, я могу наблюдать.
И могу... Идиоты.
М?
Идиоты.
Идиот – это и значит крестьянин, да.
Я это, наблюдая жизнь сельских родственников, почему-то, как только есть возможность уехать в город Новгород,
конечно,
где печку топить не надо,
воду таскать не надо,
теплый туалет, спать, свет горит, скотины нет, кормить не надо, в 4 утра вставать там, бегать, метаться, что-то копать, нахер все ваше, вот это вот прелести, все уехали, и вот это, там запахи, там одно, да, попробуй, попробуй.
Продолжу я?
Конечно.
Нет, я так вздохнул, потому что я хотел свои опыты рассказать, но...
Ну, поделись, чего ты?
Да ну, это значит, меня будут называть, где мой загородный дом, потому что это такая подробность, которую я не хочу делиться, потому что у меня…
Ну, загородный дом, мы с тобой не крестьяне.
Я поясню, у меня есть, так сказать, рядом с моим, ну, назовем его дачным поселком, есть некое село на букву Л.
Так.
Вот, и я в свое время, я дом-то построил там в 98-м году,
угу.
Две деревенские войны происходили, потому что крестьянству не нравилось, что вот здесь вот кто-то что-то, вот просто, нет, на уровне эстетики, мы их не эксплуатировали и не мучили, и ничего, но просто крестьянству не нравилось, понимаешь, я не знаю, как себя вести, когда у ворот моего дома крестьяне устраивают некие свои произвольные перформансы, а что я с ними сделаю?
Я же... Стрелять нельзя.
Не, да. Ну я просто, я же не помещик синебрюхов, чтобы выходить на них рыкать и разгонять. Они на своей земле. Это земля, они граждане, они вот так вот отдыхают. И отдыхать они так могут весело. Ну, ты понимаешь, сколько.
Конечно.
Это я сейчас не хочу обрушиваться на крестьянство. Я просто говорю о том, что товарищ Ким такой же марксист, как и товарищ Лисенман. Честно. У него были идеи. И понятно, что вряд ли он там был глубоко, так сказать, убежденным марксистом. В конце концов, он для того, чтобы утвердить режим своей власти,
uh-huh.
он пошел, ну, после того, как обрушилось, так сказать, его отношение сначала с Советским Союзом, там, в 1956-1957 год, потом в культурную революцию обрушились его отношения с Китаем, и товарищ Ким Ир Сен для хунвейбинов был толстой свиньей, репродукторы на границе, попытки прорыва, стрельба, все как у нас, на нашей границе. Потом он пытался, значит, с Советским Союзом снова возобновиться, и даже потом снова Китай. В 80-е годы, а так как вот приток помощи все сокращался и сокращался с территории там, Советского Союза и с территории Китая, товарищу Киму приходилось постепенно, шаг за шагом, идти навстречу пожеланиям трудящихся. Это первое. А второе, для того, чтобы пожелания трудящихся находились в определенных рамках, необходимо было на трудящихся обрушивать шквал оглушающей информации, ну, пропаганды всего на свете, чтобы люди просто эй-эй, веселей, влево сей, вправо сей. Что им предложить? Давайте почитаем Гегеля? Угу. Нет, давайте соберемся и возобновим наши давние китайский, ну, в то время, когда Корея входила в состав Китая, вот эти сельские собеседования. Снова разобьемся на группы взаимного контроля и взаимокритики, как и полагается в деревне. В деревне же как там? В стороне от придирчивых глаз.
Никуда на деревне не спрячешься от пытливых, внимательных глаз.
Тем, кто носит свой камень за пазухой. Ох, и трудно в деревню. Какой камень за пазухой? Это, в принципе, корейская, в том числе, народная песня. И китайская народная песня, и русская народная песня. Какой камень за пазухой крестьянин может носить в деревне? А он не так. И вот группа взаимного контроля, взаимной критики, потом там в Корее по 70-80 человек будут объединять группы взаимного этого бдения, чтобы камень за пазухой. И там во главе этих групп обычно Нонна Мордюкова стояла.
Дело полезное, но жить там не захочешь.
Вот Нонна Мордюкова стояла из бриллиантовой руки, это вот реальный такой вот образ, которая проверяла, как моют полы, обыски, взаимные обыски.
Uh-huh.
Это ж такая…
Как в Израиле, нет ли у тебя в холодильнике свиньи?
Теперь нет, да. Про Северную Корею больше говорить не буду. Это ретро-утопия. Вот так выглядело наше прошлое. Чтобы не думали о том, что была замечательная Корея, пришли коммунисты, и Корея потупела, Северная поглупела, значит, превратилась в скандирующих идиотов, которые в пластиковых двубортных пиджаках, значит, там выкладывают и маршируют и так далее. Нет! Вот так, собственно говоря, ну, понятно, с излишними добавлениями со стороны художественной самодеятельности, но именно так корейская деревня, разбитая на пятидворке, потом там на систему взаимного подозрения, учета и контроля, потому что с деревни же взимали, так сказать, подати и налоги.
Да, да.
Вот. Именно так корейская деревня и жила. Это просто возврат. Если вот мы сейчас в городе Санкт-Петербург введем просто ничего придумывать не будем, а просто введем нравы, ну, я не знаю, города Рыбинска 1863 года, это будет, не поверишь.
Почувствуйте разницу.
Это почти будет Северная Корея. Ничего придумывать не будем, просто введем вот то, что там было. Мировой суд. По миру будем судить. То есть самосуд.
Уголовный кодекс не нужен. Так,
зачем? Разберёмся. Зачем? Телесные наказания вернутся. Мы их не будем вводить. Они просто вернутся вместе с нравами. Так сказать, это. И по закону, и от души. Женщин, так сказать, ну понятно, что с ними будет.
С дурами.
Понимаешь?
Кто вас в чувство еще приведет?
Вот мы ничего, никакого, так сказать, гипноизлучателя, просто нравы. Да, вот да, это Северная Корея. Ладно, на этом я закончил свое кваканье. К Южной Корее возвращаемся. Ли Сен-Ман откровенно уже, ну, просто утомил всех на свете, тем более, что, ну, обратимся к неким цифрам. Доход на душу населения 1960 год, колебания в зависимости от методики оценки от 90 там с небольшим до 158 долларов в год.
Угу.
В год.
Сильно.
1960 год. Это Южная Корея.
Да. 10 баксов в месяц, грубо говоря.
Это Папуа Новая Гвинея и Нигерия.
Угу.
Сеул фактически… 60% Сеула сидит, ну, половина Сеула без света, короче.
Угу.
Многоэтажных зданий нет. Это 1960 год. Многоэтажных зданий нет, и для корейцев составляло грандиозную проблему заставить южного корейца поселиться на третий, четвертый и, не дай бог, пятый этаж. Проводили эксперименты, корейцев убеждали, когда при диктатуре построили им там эти самые многоэтажки в 6 этажей. Проводили специальные показательные эксперименты. Добровольцев отводили на 6-й этаж, чтобы они там ночевали. Ну, то есть…
И вернулись живыми, да.
У нас в это время Юрий Гагарин в космос. А в Сеуле свои были.
Такой отрыв от Земли.
Да. Описывать какие-то кошмары Южной Кореи можно бесконечно. Дорог нет. Полезных ископаемых нет. Леса нет. Лес там еще появился.
Срубили на гробы.
Да. Лес при диктатуре появился. В основном лес, так сказать, выжжен при диктатуре. Чего там нет? Но японские, так сказать, стандарты образования доживают в последние дни. Довольно высокий уровень городского, ну, как бы сказать, некого образованного такого клубка, который сжатый со всех сторон абсолютно неграмотной толпой.
То есть урбанистика на нуле.
Ну, как тебе сказать, она ноль, обернутый колючей проволокой, какая-то вот такая история. Естественно, что чудовищная преступность, потому что нет, ну там с преступностью, вот что касаемо преступности в Южной Корее до 64-го, ну, 63-64 год, там был полнейший порядок. Преступность была нескольких видов. Ну, во-первых, была преступность, ну, вот преступность, такие вот корейские триады, такие, мафия такая корейская. Ну вот, была преступность, просто были специальные молодежные вооруженные отряды. Товарищ Ли Сун Ман сам в свое время возглавлял такой отряд. И поэтому при нем вот эти вот, ну как бы сказать, ДНД на стероидах, вооруженные, абсолютно безнаказанные, да, ну, их руками и производились массовые расстрелы. При Ли Сун Мане расстреливали. Демонстрации, бессудные расправы, утопления, там чего только не было. В бетон. Это была абсолютнейшая и кошмарная диктатура. На фоне Ли Сун Мана товарищ Ким Ир Сен, это, понимаешь, Джон Фицджеральд Кеннеди.
Тут, как всегда, вы с чем сравниваете? Вот когда вы тут что-то разоблачаете, вы с чем сравниваете?
Итак, у нас молодежные корпуса, вот эти вот замечательные. Это десятки тысяч вооруженных профессиональных, так сказать, штурмовиков. У нас есть, тебе это понравится, секретные свидетели. Это такой вот феномен. Кого-то мы арестовываем и начинаем его судить. У нас же суд, ну потому что у нас есть американское посольство, значит, у нас все-таки должен быть суд. С судьей, с адвокатами, с прокурорами. И мы добавляем там немножко корейской специфики. Так называемый секретный свидетель. Вы обвиняетесь в совершении, ну, в основном, так сказать, уголовно-политического так вот, преступления по показаниям свидетеля, секретность которого гарантирована, так сказать, Конституцией Корейской Республики. И показания свидетелей опровергнуть невозможно. Он же секретный.
Да.
И их же не проверишь.
Что ж тебя в густайну посвящать?
Кто написал там миллиарды доносов? А здесь не надо писать доносов. Здесь вообще очень удобно. Есть секретный свидетель, зачитываются его показания. Какие вопросы у адвоката могут быть показанием секретного свидетеля? Удобно?
Удобно. Очень. Адвокат может сказать только одно. Я считаю, что эти твари моему подзащитному надо дать максимальное наказание.
Да. Поясню, приведу пример. Показания...
Да здравствует наш корейский суд! Самый гуманный суд.
Человека приговорили к расстрелу, а их приговаривали к расстрелу по показанию, так сказать, вот этого самого секретного свидетеля.
Угу.
Во время выборов в Южной Корее проходили выборы. Правда, там конкуренты Ли Сун Мана регулярно дохли, и Ли Сун Ману приходилось участвовать в выборах одному.
Так получилось.
Скрипя сердце. Ну а что делать, друзья? Куда же деваться, когда такая печальная череда событий.
И ответственность перед Родиной.
Да-да-да. Человека приговорили к 40,
угу.
А некоторых, неважно, расскажу конкретный случай. Накануне выборов по показаниям секретного свидетеля были осуждены люди, которые ходили ночью по домам и стучали в ворота 2 раза.
С целью?
Товарищ Ли Сун Ман идет на выбор, он кандидат номер 1, а его конкурент отмечен как кандидат номер 2. Ты понимаешь, какой это НЛП?
Да.
Ты понимаешь, какая это политтехнология? Это же, я смеюсь, это нервно.
Естественно, я-то привычно подумал, я стучу 2 раза, один раз по голове, второй раз по крышке гроба.
Ну, естественно, что происходили замечательные, так сказать, проявления южнокорейской демократии, которые мы так ценим. когда помер очередной конкурент Лисенмана, графы против всех нет, ну, мы же не дураки, это неприлично, вот. Не стали вычеркивать покойника.
Ага.
И это была роковая ошибка для Сеула, потому что в Сеуле покойник выиграл, понимаешь?
Дебилы.
После этого, ну, не ценят Лисенмана.
Да, да, да.
Надо.
После в мегаполисах количество дураков заметно больше.
Да.
Так,
ну,
как решили вопрос?
Как решили?
В остальных местах выиграл Лисенман, и
все равно перевыборы, перевыборы. Ну, естественно, что все подавляется, все любые там движения, хотя бы, ну, вот самые такие, ну, профсоюзные. Промышленности нет, ну, никакой промышленности нет. Вот, все постепенно превращается, ну, вот то, что мы, как мы представляем себе Южный Вьетнам под Амерами. Доллар, доллар.
У меня все время в голове мелькает.
Ну, в 60-м году Майдан, плохое слово, но произнесу его. Вот. Не буду рассказывать, как, сколько там расстреливали, как подавляли.
Нормально.
Вот. Ну, молодежь.
Я опять, извини, опять перебью. Вот все мое детство. Это, знаешь, когда начали рассказывать, как жуткая российская полиция, посмотрите, что они делают с оппозиционерами, и показывают. Значит, пятеро ОМОНовцев несут одного этого так называемого оппозиционера. Вы вообще понимаете, что они делают? Его с максимальной осторожностью несут, чтобы он не повредил а. самому себе, б. сотрудникам. Потому что если ты повредишь себе, то тебе плохо будет. А если сотруднику, то тебе будет еще хуже за оказанное сопротивление и прочее. И вот вы представляете, какой ужас. Какой-то там жемчужный прапорщик, это у нас такой был.
Да я помню.
Кого-то там схватил возле гостиного двора. Вы представляете, какой беспредел, блин. А у меня все детские воспоминания из телевизора. Корейская полиция, южнокорейская, значит, в шлемах, из-под шлема кожаный козырек, до лопаток. Я думаю, что это такое?
Они на самураев похожи,
да.
У них вот такие
часы. Да. Это оказывается, когда в тебя бутылку с бензином горящим бросят, чтобы тебе за шиворот бензин. Ни хера себе.
Вот ни разу я не видел горящего южнокорейского полицая.
Это да. Но, видимо,
вот ни разу.
Ну, видимо, за это просто убивали.
А помнишь эти вот их вот дубины?
О, какие дрыны.
Мне кажется, да, вот такие.
Деревянные. Ты представляешь, я опять-таки я тебе как это, как специалист, вот наша палка резиновая, там 73, ПР-73. Ну, конечно, вы этой палкой можете очень больно человека ударить, никаких сомнений. Но у нас в законе о милиции и полиции прописано, что там по башке не бить, по жизненно важным местам не бить. Ну, там по спине, так сказать, переполосовал. Это резиновая палка, еще раз повторюсь. Вы просто интересно, вы когда-нибудь били людей деревянными палками?
Все сейчас орут, да.
Вы эффект представляете? Это вот так вот возьмешь, вот просто возьмешь и вот так вот по голове тынц, и у тебя обязательно на башке сразу рассечение, лопнет сосуд, там их много на башке. И вот так вот кровь просто до пояса.
А можно я буду улыбаться в этот момент?
Конечно.
Да.
А ты представляешь, что будет, если этой дубиной такого размера влупить по руке, по ноге, по колену сбоку, по суставам? Как вы думаете, вот что будет? И при этом я опять-таки неплохо помню, как эта полиция строится. Как они забегают, набегают, охватывают, отсекают, дубасят там изо всех сил, не жалея самих себя, блин. Вот! Вот, друзья, вот так торжествует демократия. Чего вы мне тут?
И это самое печальное, это все-таки уже гораздо лучше, чем как, когда при Лисенмане просто без затей, в упор. Понимаешь, вот, ладно, про Майдан. Демонстранты. Ну, уже жить реально, ну,
да.
Просто невозможно. Не потому, что Лисенман удушлив, а потому что просто страна, вот там и диктатура, и дешевые рабочие руки, и все, что хочешь, и американские кредиты, и что еще? И ничего не происходит. С каждым разом все хуже, хуже, хуже и хуже. А любые попытки как-то сказать: «Эй, там, друзья мои, давайте как-то…
Придите в себя».
К тебе молодежного корпуса, секретный свидетель, тебя, так сказать, 28 видов охранок, тебя скрутят, завинтят и так далее. Потому что одна из преступностей, она человек, то есть преступность, есть молодежные корпуса, там еще какие-то разновидности. И самое это печальное, что если ты преступник, ну, какой-нибудь шаечный, ну, есть организованная преступность, ну, что я тебе рассказываю? Есть преступность неорганизованная, но она не менее опасна, а может быть более опасна.
Да.
Есть наркотики. В это время активно начинаются наркотики, трафики. При этом в наркоторговле в основном обвиняют именно Северную Корею. Да. Ну ты не помнишь, в Египте арестовали южнокорейских, северокорейских дипломатов с опиатами в дипломатическом, так сказать, грузе.
Помню наших. У наших в Буэнос-Айресе 40 кило изъяли.
Я не помню. Ну а потом Северная Корея начала метамфетамины, так сказать, на своих фабриках, ну, якобы готовить. Не специалист. Слава богу, не специалист. Но в Южной Корее, как ты понимаешь, было совсем в этом плане тоже неплохо. Потому что, когда мы говорим там про треугольники, вот про все эти там опиумные всякие плантации, вот в Южной Корее вот это была и база, и выращивай все, что хочешь.
Так переработка.
Вот, упаковка, транспортировка, перевалочная база. Так вот, если вот эта вся разнообразная преступность, включая наркомафию, если ты участвуешь в политическом процессе защиты демократии при Лисенмане, ну кто тебе и что тебе? И вот у нас там начинается вот этот Майдан, он очень интересный. Корейцы хитрые. Они выходят на демонстрации с криками «Долой коммунизм!». И требует отставки Лисенмана. Крики «Долой коммунизм!».
Недавно Дональд Трамп ровно то же самое орал, обвиняя своих конкурентов в том, что они коммунисты.
Для того, чтобы на американских глазах не расстреляли, как до этого расстреляли, 115 завалили сразу, и 1000 человек раненых и покалеченных. Вот такое вот, понимаешь, выступление было. Это вот первая волна Майдана. Кто стрелял? Ну, понятно, кто. Кто калечил? Понятно, кто. Поэтому второй Майдан начинается уже вот так. Тут американцы уже, ну, на их глазах расстрелять демонстрацию, которая кричит «Долой коммунизм», тут надо как-то тоже. Американский посол приезжает к Лисенману и говорит: ну, тут такое дело, как бы намекая, что пора бы вам и так уже хорошо, не надо уже градусность-то повышать. А Лисенман сказал ему просто и как-то так мило. А я, говорит, мессия корейского народа. Как я его покину?
Понимаете? Тоже, блин.
И, говорит, против меня вообще сформировался заговор. Во главе заговора находится, сейчас прочитаю, против меня, да, Коминтерн, Ватикан и ООН.
И гады собрались.
Коминтерн, распущенный в 43-м году, Ватикан и какая-то ООН. И тут американский посол понял, что свисток-то гу-гу-кто в человека, которого валили, а миллиард долларов, который валит сотнями на улице людей, своих граждан, он уже просто неуправляемый даже собственным головным мозгом. И тут американский посол обращается к демонстрантам. Происходят еще всякие события. Короче, я очень надеюсь, что добровольно товарищ Лисенман на американском самолете улетает на Гавайи.
Пропадите вы пропадом, да?
Я думаю, что его как-то…
Видимо, в смирительной рубахе.
И начинается кошмарный этап Второй Республики. Он, по счастью для Кореи, будет недолгим. И тут у нас после отлета неутомимого… Лисенмана, неутомимого Лисенмана.
Борца за счастье.
Знаешь, и эта гнида старая улетает на Гавайи. Ты понимаешь? Здесь старушкам помогаешь, переводишь через дорогу, сдаешь деньги, сдаешь кровь и все остальное. И когда тебе исполнится 80 лет, тебя пинком под зад отправят на помойку. Хорошо, если не родные. А Лисенман совершив вот эту всю череду этого, доведя страну просто до края пропасти, его бережно, вонючего, американский самолет и на Гавайи, где он проживет, ты не поверишь, еще некоторое время.
Скотина живучая.
Мы неправильно живем.
Согласен.
Да.
Да. На этом тормознем. Да. Да. И перейдем уже к реформам.
Останется совсем чутка, останется зловещий отблеск настоящей демократии в Корее, которая наконец-то взошла над Кореей, и целебный приход броневиков и громкоговорителей генерала Пак Чон Хи.
Солнце встает над городом Ленина. Спасибо, Джон Александрович.
Спасибо, Дмитриевич.
Вот это да, вот это я понимаю. В который раз скажу, вы когда про свое плохое говорите, всегда думайте о том, с чем вы это сравниваете. Так ли у вас плохо, друзья, так ли у вас нехорошо? На сегодня все.
До свидания.